Когда мы одолели часть пути, я почувствовал себя ужасно уставшим и захотел вернуться в облачные палаты, переодеться и сесть в саду. Сказал об этом Брусу, но тот лишь фыркнул.
«Ты еще не видел города Арки. Нужно к нему привыкнуть. Такова жизнь. Это вонь, шум, эти люди. Твой сад — лишь сон. А ты должен проснуться».
Поэтому мы шагали по улицам, а у меня кружилась голова от тесноты, жары, а вскоре еще и от усталости.
«Когда ты устал, можно присесть где-нибудь в тени на земле, но там тоже будет душно и тесно. Всякий желает усесться в тени. Остальные прохожие станут тебя пинать и толкать. Если же имеешь какие-то деньги, другое дело. Тогда можешь отыскать корчму и там отдохнуть, напиться чего-то и удобно расположиться на табурете. Однако это стоит денег. Как и всякий фрукт, всякий кусок жареной черепахи и вообще все, что ты видишь. В городе все имеет свою цену. Клочок тени, миг отдохновения, кусок еды. Если хочешь где-нибудь присесть и отдохнуть, придется платить. В городе платят каждый миг и за все подряд. И еще за каждый глоток воды. Тот человек, идущий со странным сосудом на спине, продает именно воду. Когда мы станем выходить в следующий раз, ты получишь немного меди, чуть больше дирхана. Столько, сколько составляет дневной заработок столяра. Когда пожелаешь что-то купить или съесть, тебе придется обращать внимание на цены и проверять, можешь ли ты это себе позволить. Помни, что сначала суши дороже всего в этом городе стоит утоление жажды. И все же в столице с этим еще нормально. Через какое-то время и сам Брус запыхался, и мы уселись в тени некоего мрачного помещения на деревянных твердых стульях, а толстый трактирщик принес нам кубки орехового отвара.
«А чего мы сели здесь, Ситар Тензин?»
«Потому что у кошака хорошие отвары. Куда хуже тех, что ты пьешь обычно, но это хоть можно проглотить».
«Но ты заплатил половину тигрика. В том трактире напитки дешевле. За те же самые монеты, кроме напитка, мы получили бы еще по тыкве пряного пива».
«Откуда ты знаешь?» — нахмурился он.
«Цены написаны мелом на ставне, Ситар Тензин», — заметил я. Позже я полюбил вылазки в город. Мы ходили по улицам, время от времени присаживаясь в тавернах, проходили по базарам и площадям. Брус вообще позволял мне ходить, где захочу, противясь лишь, когда я желал войти в некоторые кварталы.
«Там слишком опасно», — ответил он коротко.
Я полюбил наблюдать за людьми и слушать их разговоры. Высматривал экзотически выглядящих чужеземцев и чувствовал радость, видя проталкивающегося сквозь толпу человека в киренэнской куртке с клановой вышивкой на рукавах и с ножом на поясе. Любил я и бродить без цели. Пройти сквозь рынок, взвесить в руке киберийскую саблю, купить печеного кальмара с уличного лотка и запить тыквой пряного пива, поторговаться за нитку кораллов, а потом подарить их первой встречной красотке. Однако я был достаточно сообразителен, чтобы не приближаться к женщинам в кастовых одеяниях с татуировкой на лбу.
«Мужчинам запрещено заговаривать с ними неспрошенными», — заметил Брус. «Родственники могут тебя накостылять, а кто-то и ткнет ножом в уличной сутолоке».
Несколько раз он строго отчитал меня, когда я хотел идти в какие-то подозрительные места.
«С тобой-то ничего не случится», — сказал он. «Вернее, не с тобой, раз уж я здесь. И когда они попытаются к тебе прицепиться, мне придется их убить. Таким образом, ты обрекаешь их на смерть. Это бессмысленная жестокость».
Я посчитал это похвальбой, но однажды меня обокрали. Я даже не заметил этого. Мы протискивались через базар. Брус, идущий за мной, внезапно резко развернулся. Я услышал крик и увидел, что мой попечитель сжимает запястье худого подростка с крысиным личиком и красными глазами, что держал кошель невесть как срезанный с моего пояса. Вор издал пронзительный высокий писк и хлестнул по ладони Бруса узким острием в мгновение ока, оказавшимся в его второй руке. Не сумел. Брус настолько же быстро отдернул руку, и парень чуть не перерубил собственное запястье. Когда мы отходили, проталкиваясь сквозь толпу, подросток корчился на земле среди собравшихся зевак, скуля как раненый пес, а кровь из рассеченной руки хлестала на песок. В результате Тензин присвоил себе мой возвращенный кошель.
«Ты проведешь этот день без гроша, рыжая башка. Может, это научит тебя быть начеку. А тот маленький крысёныш заплатит жизнью за твое ратозейство».
«Но ведь это лишь рука», — заметил я.
«Руку ты заметил, потому что она болит, и потому что он сам ее поранил», — процедил Брус и задвинул клинок размером с малый листик в ножны, что словно амулет висели у него на шее. «Мне сейчас непросто думать о Маранахаре моей молодости, поскольку города этого уже нет и, возможно, никогда не будет. Поэтому я помню. И этот город я тоже должен, вместе со всем остальным, нести в себе. Вместе с моей неуничтоженной страной Кириненом, всем моим кланом, облачными палатами, Аиной, отцом, братьями, матерью и ремнем. Так много всего, так много сгорело. Маранахар. Тогда он жил, был вульгарным, шумным и крикливым, но веселым, словно девка под хмельком. Все здесь можно было продать и купить. Стояли здесь купеческие караваны со всего мира. Здесь танцевали, играли в кости, пили зеленое вино и амбрию. До самого прихода жаркой синей ночи на улицах клубилась толпа. В квартале резиденции было спокойнее. Там раздавалось пение птиц. Я ходил туда порой, чтобы посмотреть на белые купола дворцов и кипень зелени внутри оград. Я любил поглядывать на окруженный садом храм Далии, где в беседках сидели нагие длинноволосые жрицы, прекрасные словно нимфы, и продавали свои татуированные тела за золотой шекель в казну храма. Я смотрел на их украшенные цветами и листьями гибкие бедра и похожие на плоды груди и чувствовал, как мое вожделение выстреливает языками пламени, высокими, словно олива, подожженная молнией. Однако ничего не говорил Брусу, молчал и он. Я же частенько прикидывал, где бы достать золотой шекль. Но больше предпочитал я спутанные, как лабиринты, улочки торгового и портового кварталов. Речной порт вонял тогда ужасно. Корабли, барки и галеры стояли порой в десятке другом шагов от сходней. На борта экипажам приходилось восходить по лестницам, а товары носили, бредя в толстом слое ила, прикрытом растрескавшейся коркой. В грязи гнили отбросы и велись миллионы мух. Во время этих прогулок я часто слышал об огне пустыни, Нагель и Фрии, и о гневе старых богов, и о проклятой чужеземной династии, которая низвела на империю кару, гнев и опустошение. Когда я слыхал те шепотки, меня охватывал страх и предчувствие некоего несчастья. Что бы ни происходило, имя пророчицы упорно возвращалось в сплетнях, будто фальшивая монета. Когда в городе начинали роиться мухи, я слышал: «Нагель сказала, что придут мухи, что сожрут глаза врагам пламенной. Зарождаются они из грехов против кодекса земли, от этих свобод, от этой торговли, из нечистоты. Всякий только для себя, а для матери ничего. Потом будет еще хуже». Торговый квартал, однако, жил торговлей, свободой, перемещениями и вольностями, которые предоставляли наши законы. Там россказни о чудесах пророчицы повторяли неохотно и с опаской. Не говорили, что все вернется к старому, миска дурру каждому и кодекс земли, закончатся кириненские порядки, снова станет, как при дедах, жрецы наведут порядок и вернутся дожди. А если и говорили, то с ужасом. На базарах работали свободные люди и не тосковали о возвращении красных башен, а потому на улочках торгового квартала
я чувствовал себя лучше.
С того времени, как я начал выходить в город, уже по-иному глядел я и на облачные палаты,